Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Я в московской студии Владимир Рыжков. Я очень рад приветствовать в этой студии Вадима Вадимовича Рогинского, историка, доктора исторических наук, который работает в Институте всеобщей истории РАН. Добрый вечер, Вадим Владимирович.
Спасибо, добрый вечер.
Ну что, мы, как знают наши постоянные слушатели, мы делаем уже, наверное, года два такой длинный цикл. С одной стороны, страновой, рассказываем, как те или иные страны участвовали во Второй мировой войне. А с другой стороны, мы делаем цикл портретов деятелей Второй мировой войны, кого у нас только не было. И вот сегодня мы добрались, наконец-то, до Скандинавии. И благодаря вам мы расскажем нашей аудитории, во-первых, об очень интересной стране. Я сразу скажу, что речь идет о Норвегии. И, во-вторых, об одном очень ярком и неоднозначном, конечно, для нас и для самих норвежцев, я так полагаю, отрицательном персонаже по фамилии Квислинг. Все правильно?
Все правильно.
Да. Ну, давайте вот с чего начнем. Может быть, я задам такой общий вопрос. Германия, нацистская Германия оккупировала Норвегию, начиная с апреля 1940 года. То есть, это получается, что после начала Второй мировой войны и до нападения на Францию.
Да? Да.
За пару месяцев до нападения на Францию. И первый мой вопрос такой. А была ли возможность у Норвегии избежать немецкой оккупации? Были ли альтернативы избежать немецкой оккупации? И рассматривали эти альтернативы норвежское руководство?
Норвежское руководство не хотело участвовать в войне. Они думали отсидеться, как в годы Первой мировой войны, где Норвегия, в общем-то, удобно устроилась. Она сотрудничала в основном с Антантой, с Россией и с Германией. Пользовалась всеми благами нейтрального положения. Но во Второй мировой войне ситуация изменилась. Потому что вот в 1940 году Советский Союз воевал против Финляндии. 13 марта война закончилась. А англичане и французы, они действительно реально готовили экспедицию на помощь Финляндии, которая должна была высадиться в Норвегии. Там флот концентрировался у берегов. В общем, они... другой альтернативой была бы оккупация Норвегии англичанами и французами.
То есть, можем ли мы определенно сказать, что не напади Гитлер, то рано или поздно напали бы британцы?
Но они не напали бы, они заняли Норвегию.
Использовали бы ее территорию? Да?
Потому что, в общем-то, население Норвегии было настроено проанглийски. Угу. Верхи были, не хотели этого. Ну, в общем, народ, как вот в Исландии потом заняли, все очень возмутились немножко. Но это были дружеская оккупация. С немцами было сложнее. Вообще, Гитлер же решил напасть на Норвегию, после того, как выяснилось, что англичане грубо нарушают норвежский нейтралитет, захватили в феврале этот корабль «Альтмарк», потом вообще готовятся ставить мины там, в общем...
Гитлер... Такой вопрос, может быть, он не очень корректный, не политкорректный. То есть, можем ли мы так сформулировать, что у немцев был реальный повод, а точнее даже не повод, а реальная причина оккупировать Норвегию?
Ну, там было целый ряд причин, потому что норвежский... В немецких верхах обсуждали, что надо, зачем. Во-первых, зачем нужна была им Норвегия?
Вот я хочу тоже сделать шаг назад. Две соседние страны, Норвегия и Швеция. Норвегия когда-то даже входила и была частью королевства Швеции.
Нет, она не была частью, она была в личной унии.
Ну, в личной унии.
И она освободилась только в 1905 году.
Вот. А почему такая разная судьба? Почему все-таки Норвегия не избежала оккупации той либо иной, а Швеция все-таки всю войну простояла рядом и сохранила независимость?
Ну, дело в том, что Швеции очень повезло. Потому что когда немцы 9 апреля захватили Данию и начали высадку в Норвегии, то, в общем, из Москвы своему страну дружили. Я против того, чтобы называть это союзом, но дружба была, это даже зафиксировано было. В общем, был дан намек, что вообще Советский Союз не заинтересован в изменении статуса Швеции. Это здесь документально все подтверждено, мы этим очень гордились в свое время. Вот, но Норвегии, потом на карту, чисто географически.
Вот я тоже подумал, что главный аргумент – это география, да?
В плюс еще дело в том, что действительно гитлеровская Германия была заинтересована в получении шведской руды, которую там на севере Швеции, в Кируне добывали, и там ее возили по железной дороге. Была железная дорога, ветка от Нарвика, Нарвик – это в Норвегии, а Лулио – это на Балтике, Ботнический залив. Вообще-то удобнее было возить через Лулио, через Ботнический залив по шведским территориальным водам, и это все очень без проблем, потому что англичан на Балтике не было. Но Ботнический залив замерзает и надолго, там нет и плавания, и поэтому возили из Нарвика. Причем они их транспорты с рудой шли по норвежским территориальным водам. А кто был в Норвегии, тот видел, что такое норвежские территориальные воды. Это огромные фьорды, масса шхер, островов. Там можно было пройти спокойно. У англичан же, как мы знаем, Второй мировой войне была... Они сейчас готовятся к прошлой войне. И вообще англичане задумали просто удушить Германию в тисках блокады. Эту... Что ничего, воевать, проливать кровь, когда мы как-то получилось в Первую мировую войну. Вот. Но не рассчитали, что события пойдут немножко по-другому. Вот и тут вот они решили.
То есть это была борьба в том числе за ресурсы.
Да, борьба за потом плюс, что еще давало, когда обсуждали ставки фюрера, что давал, во-первых, выгодное географическое положение, контроль над Северной Атлантикой. Это потом только недавно узнали, что немцы даже такой авантюрный шаг поняли, что они хотели даже Исландию прихватить. У них даже было, так НАСА, а в Арктике только недавно все стало выясняться. Угу. У них даже метеорологическая станция на Гренландии у немцев.
Уж сколько лет прошло, а все появляются новые даты,
ну,
да?
Ну, потому что лежит где-то, никому не интересно. Вот, а здесь для чего? Во-первых, они контролировали оттуда выход, широкий выход к морю. Потом у них они планировали захватить Шпицберген, Ян Майен. Потом уже в это время немного, у них еще планов конкретных нападений на Советский Союз не было. Но такая...
А рыба их интересовала?
Да, это дальше. Норвегия – одно важный поставщик рыбы.
Ну, об этом и речь, конечно. Да.
Плюс в Норвегии дешевая электроэнергия.
Вот.
Там делают алюминий. Плюс там, ну, это такой очень небольшой, но в тот сегмент, но вот тоже важный. В Рюкане, в провинции Телемарк, там была электростанция, и там был завод по производству тяжелой воды, угу. Которая... Ну, тогда мало кто понимал.
А для чего, вот я тоже хотел спросить наивный вопрос. Если мало кто понимал, то...
Ну, кто понимал, тот
зачем,
понимал.
Кому нужна была эта тяжелая вода?
Ну, французы ухитрились вывести какие-то из Норвегии накануне войны какие-то запасы, но завод продолжал работать, а эту тяжелую воду... Да, для чего? Создание ядерного оружия, атомной бомбы. То есть, ну, это понимали очень немногие. Но те, кто понимал, и поэтому не случайно союзники, когда узнали о том, что там добывали, выяснили. Это немножко романтизировано в известном фильме, такой, с 65-го года, «Герой Телемарка». Там все очень... Ну, на самом деле знали, и туда и попытались бомбардировать в 42-м году. Десанты высаживали, там люди гибли, чтобы уничтожить эту точку. В общем, они так достали немцев, что в 43-м году немцы, в общем, решили все это накопленное. Это цистерна небольшая была. Это тяжелой воды оттуда вывезти. Легко сказать. Надо посмотреть на карту Норвегии. Это горы, озера. И вот когда там на озере Рюкан, там шел паром, он взорвался в самом глубоком месте. До сих пор норвежцы спорят, а надо ли это было делать, потому что там погибли мирные люди. Но запас тяжелой воды шел по на дно, и достать оттуда было его невозможно. Вот. Ну и что еще? Потом немцам это все очень пригодилось, когда началась Отечественная война, и оттуда шли все эти самолеты, корабли, которые перехватывали союзнические конвои.
Ну да, то есть они, во-первых, могли зайти таким образом на крайний северо-запад,
да,
России,
да,
по суше причем, а во-вторых, они там могли контролировать небо.
Вообще Норвегия же была довольно развитой страной. Норвежцы прикинулись такими бедными, но они бедные по сравнению со Швецией и Данией. А к этому времени там высокоразвитая промышленность, промышленность была. Еще плюс немцы, но тут им обломилось сразу. У норвежцев уже был 4-й по величине торговый флот. Это 1000 кораблей. Ну, я сейчас цифр не помню, но из них чуть ли не на втором месте танкерный флот огромный. Причем норвежцы все время его модернизировали, обновляли. И когда началась война, весь этот флот перешел союзникам.
То есть они не успели его захватить?
Нет, они же по всему...
Понятно.
Они же по всему миру ходили, норвежцы. Mm-hmm. Они же были извозчиками традиционно с 18 века.
Владимир Владимирович, то есть правильно я понимаю общий вывод вот из этой истории по поводу немцев, что оккупация Германии была неизбежна?
В общем, если сегодняшний, да, мне кажется, что так.
Тогда над шведами этот меч висел?
Висел.
Но пронесло.
Шведам просто пронесло, потому что потом...
То есть там же получается как? Дания была оккупирована немцами, Норвегия оккупирована.
Дания за один день была.
Финляндия де-факто тоже была...
Нет, Финляндия была
союзник, да? То есть получается, что между тремя вот этими странами только Швеция оставалась.
Вот финнам не говорите, что они были союзниками. Они считают, мы не были союзниками гитлерской, мы были братьями по оружию.
Кто блокировал с севера Ленинграда?
Это не важно. У них считают, что это... Ну, это другой вопрос, но это их своя война. Угу. Справедливая. Вот немцы, гитлеровцы вели несправедливо, а они вот, это у них, ну, это сейчас даже до сих пор. Поэтому, например, когда я пишу об этом, пишу фактический союзник.
Давайте теперь...
А вы меня слышите?
Да, Виталий, слышим.
Я уже тоже
слышал. Виталий, мы успели обсудить.
По поводу...
Мы успели...
Я слышал.
Да, слышал. Хорошо, твой вопрос.
По поводу Финляндии, да, конечно, там можно как угодно их обзывать, но не надо все-таки забывать еще про зимнюю войну.
Ну, правильно.
Ну да.
Да, поэтому так их тоже объявлять прямо уж.
Вот я хочу сейчас уже перейти к фигуре Квислинга. И, Виталий, если позволишь, вопрос такой. Какую роль сыграл в оккупации Норвегии лично Квислинг? То есть что, он уговорил Гитлера, он убедил Гитлера. У них было две встречи незадолго до этого, да?
Да, он дважды приезжал в Берлин.
Вот какая была личная роль Квислинга, и кто был Квислинг на тот момент, ну, для обычного норвежца? Там рыбака или металлурга, или моряка?
Квислинг был такой очень маргинальной, но оригинальной фигурой.
Угу. Его знали все?
Да, его знали. Потому что, во-первых, он был военным министром одно время.
Ну, в начале 30-х,
да. Когда Норвегия решила выступить с такой империалистической политикой, захватить пол Гренландии.
Да.
Это такой был эпизод где-то в 32-33 году. Ну, не получилось. Угу. И тогда же Квислинг к этому времени уже создал свою партию. National Assembly, национальное единство, национальное единение, можно по-разному переводить. Это такая была откровенно нацистская партия. Причем он человек, который 20-го года вообще не за коммуниста слыл. Вдруг, ну, это были такие...
Ну, как и Муссолини тоже пережил.
А Муссолини был социалист. Да, потому что были такие люди в Европе.
Угу.
Вот. И, ну, Гитлер же тоже был социалист.
Конечно.
Национал-социалист.
Конечно.
Вот они. Но он... Вообще, Квислинг был, как вот я смотрю, то, что я о нем читал, человек очень образованный. Но достаточно сказать, что он один из немногих, кто вообще знал русский язык. Причем хорошо знал русский язык.
Две русские жены, конечно.
Нет, потом ведь...
Он работал в России.
Вот в Норвегии, когда там мне говорят, ты знаешь, ведь у Квислинга, ведь жену-то, после того, как ее арестовали, ну, быстро выпустили, и все вернули. Потому что она доказала, что это ее имущество. И там говорят, в Осло есть квартира, где... Большая довольно, там полно русского антиквариата.
Угу.
У него, кстати, в его рабочем кабинете, где он был, стоял стол Столыпина.
Ух ты.
Он где-то его прям...
Ну, купил, наверное, когда?
20-е годы. Тут годы, все продавалось, можно было за небольшие деньги все купить. И он этим активно занимался. Это вообще многие иностранные дипломаты, как мы знаем, этим сделали себе определенное состояние. Угу. Причем, особенно те, кто был более просоветский, они большее состояние сделали.
Вот там же еще с ним был вот этот рублевый скандал.
До сих пор есть какая-то очень такая...
Типаж такой авантюриста, да? Не скажу Остап Бендер, но из этой серии, да?
Он был, такой очень... Внешне был вальяжный, очень интересный. Потом у него такая карьера майор, который стал против правительства крестьянской. Бунная партия такая была. Она она очень быстро полевела. Она в то время была такая очень правая, резко правая. Потому что там слева стояла Норвежская рабочая партия, за которую почти полстраны голосовала. Это Норвежская рабочая партия из всех социал-демократических партий. Северная самая левая была. Они с 19 по 23 год в Коминтерн входили. Потом они вышли со скандалом, потому что когда выяснилось, что они входили-то в одну организацию, а потом оказалась организация немножко другая. Вот. И Квислинг, потом он с Нансеном очень много работал.
Да, помощь голодающим, да, по Волжье.
По Волжье, в Армении, эти Нансены паспорта, да, причем он очень активный, есть описание, он очень активный.
Я смотрю, что Нансен его приглашал, то есть он, видимо, еще был как организатор довольно толковый.
Он, он был великолепный организатор, он знал русский язык.
Ну, да.
Проблем не было. Он хорошо знал русский язык. И вот потом, он вернулся в Норвегию, там какие-то предложения сделал. Сначала Норвежской рабочей партии создать Красную гвардию. Потом к коммунистам обратился. А коммунисты в Норвежске, они очень такие интересные ребята были. Но они в основном воевали друг с другом. У них это традиция такая была.
Вот. Ну, то есть на него советский опыт очень большое влияние, судя по всему, оказал. Да. Ленин, Троцкий, вот эта вся традиция.
Да, с Троцким он где-то встречался, у них были какие-то дружеские отношения. Но потом, потом что-то произошло, и вот он изменился. Он писал книжку «России и мы», где уж Россия угроза мировой цивилизации, списал Россию с большевизмом, ну, весь набор. Вот.
Русофоб.
И плюс еще появились антисемитские, которых раньше абсолютно никто за ним не замечал. В Норвегии антисемитизм не распространен. Почти не было. Но он создал эту партию, он копировал многие вещи, он знал социалистов немецких, он там потом в 30-е годы. У них поддержки почти не было. Максимум они на одну, в 33-м году набрали 2,5%, это даже не проходной был.
А вот, кстати, Вадим Ильич, вопрос такой, немножко тоже для меня не до конца понятный. Все-таки вот в немецкой системе координат норвежцы это, ну, 100-процентная арийцы, да, северная раса, блондины с голубыми глазами. И немцы очень умело играли на этих чувствах расового превосходства. А почему, тем не менее, в Норвегии нацизм, который был модой Европы в то время, почему он там не получил народной поддержки?
Я бы не сказал, что они так поддались этому.
А вот почему?
Ну, во-первых, в Норвегии, говорю, половина страны голосовала за норвежскую рабочую партию.
Левая страна, да?
Левая страна, причем норвежская рабочая партия, она была очень левой. Среди всех. В комментариях. А потом они вышли и они, причем очень, эти идеи были очень широко распространены даже в правительстве.
Есть либералы, есть, видимо, сильные были, да?
Либералы были сильные. Крестьянская партия, которая была довольно правая, она резко потом полевела. Там были, конечно, и, кстати, Фридрих Нансен был довольно правый человек. Там Федернацлагерь, Отечественная лига какая была создана. Но она очень недолго просуществовала, такая довольно правая. Даже не политическая партия, такое объединение было. Но насколько, вот даже есть такой эпизод очень интересный. В 27-м году было создано на недолгий срок первое рабочее правительство Нигорсвола. И беседа была, когда они волновались, очень король, Норвегия король. Ну, они прийти представиться королю должны были. Они пришли, король очень был веселый, сказал, ну все, я, говорит, очень рад, что вы теперь в правительстве. Я вообще-то сам социалист, но, к сожалению, республиканцем я быть не могу. И как-то после этого резко пошли на спад. А у них же было записано документы про разглашение республики. Республика, ну, сейчас как... Ну,
вот это очень интересная история, потому что левая страна, отвергавшая крайне правые идеи, расизм, и вдруг... Гитлер не знал, получается, об этом, когда Квислинг его агитировал оккупировать Норвегию. Гитлер не понимал, что это страна, которая не примет его.
Во-первых, ну, что для Гитлера Норвегия? 3 миллиона человек.
Ну, да.
Гитлера прекрасная армия, они потом там, ну, приезжают милый, симпатичный норвежец, которого поддерживает Розенберг, очень так был, вот, Каус вперед. Вот он, воплощение арийства, там, идеи. Правда, у Квислинга вообще очень интересное мировоззрение было. Он же выступал, ну, не очень акцентировал сначала, против христианства. Он стоял за возвращение к старой...
Язычеству.
К язычеству, да.
Здесь тоже есть параллели с нацистами.
И вот его Сульхош, это солнечный крест, вся терминология, рунические эти надписи. Он вот очень... Хотя, правда, смотришь, у них какие-то были... Образованных людей-то там было мало. Хотя были. Но самый, конечно... он не был другом Киссинга. Для норвежцев это страшная трагедия до сих пор. Плут Гамсон.
Да, вот что с ним произошло? Как Нобелевский лауреат 20-го года, великий писатель, да, вдруг открыто встал на сторону нацистов?
А ему нравилось в них вот такое новое здоровое начало.
Романтизм?
Романтизм. Он уже ничего не знал.
Викинги. Руны.
Не викинги. Вот это вот молодая... Потом у него было одно. Вот то, что... Он был настроен против англосаксов. Против Британии, против Соединенных Штатов. Вот это очень ему не нравилось. А Германия, она вот тем более пришел Гитлер, молодой, такой задорный. А какие-то остальные вещи не очень знал. Потом, когда немцы захватили Норвегию, там же Квислинг играл важную роль, но главную роль-то играл Тарбован, это райскомиссар, который... Вот это был нацист. Настоящий такой. Настоящий нацист, который пришел. Он сейчас, он еще мальчишкой почти был, ну, сколько было, лет 20, участвовал в пивном путче, такой ветеран нацистской партии, женат на секретарше Геббельса. В общем, он сделал карьеру, потом он гуляет в Рамрейнской области, потом он Гитлер в Норвегию перебросил. В общем, Квислинг особенно не выступал против за расстрел. А это чуть-чуть расстрелять, и все, заложник. Вот там был скандал, когда Толовок, там убили немцев, там все мужское население. Квислинг был против этого. Он понимал, что норвежцы не примут.
Но все-таки, Виталий, слышишь нас, да?
Я слышу, да, я пытаюсь тоже, хотел бы вопрос.
Давай.
Вот эти вот искания идейные Квислинга, все-таки возвращаясь к Квислингу, да, вот на ваш взгляд, это такие искренние искания, не мог просто определиться, или это такой чистый популизм, который выбирал ту позицию, которая была выгодна политически в тот или иной момент?
Да в 30-е годы для Норвегии это не очень было выгодно, его нацизм, потому что он дивидендов никаких не давал.
Норвежцы... Просто сделал ставку, может быть, на Гитлера.
А потом, да, вот единственный шанс ему прорваться к власти, это оккупация. Да. Ведь что произошло? Очень любопытно. Когда 9 апреля немцы высадились в Норвегии, они там... Там произошло вот очень интересное, я вот когда вот сейчас немножко восстанавливаю в памяти, два очень таких крошечных событий, которые предрешили многие исход потом. Во-первых, артиллеристы потопили крейсер «Блюхер», и он не пришел, поэтому не был Осло захвачен. Там Хамбро, это представитель парламента. Кстати, это тоже очень интересная фигура. Он еврейского происхождения, христианин. Он организовал поезд, и всех депутатов, все правительства, всю элиту успел вывести. Они двинулись за где-то километров за 60 в Эльверуме. Они собрались в школе, и Стортинг парламент собрался и проголосовал. В общем, продолжаем сопротивление, правительство остается, королевская семья остается. Немцы сообразили, они не успели. Десант вывезли.
Да, это такая случайность, которая на самом деле поразительное, потому что это позволило в Лондоне королю создать правительство в изгнании.
Не, оно не создавало.
Просто уехало.
Оно просто уехало.
Легитимное.
И дальше что было? Осло захватили позже, когда сообразили, там, я не помню, как его звали, военный атташе германского посольства, срочно он понимал, у него была задача захватить королевскую семью. Они собрали автобусы тут же, похватали, конфисковали, туда набились с них и поехали вдогонку. Вдогонку они доехали, но в Эльверум они не успели, потому что там было несколько десятков гвардейцев, плюс еще стрелки из местного стрелкового общества, они их задержали. Там получилась стычка, там убили 2-3 человека всего, не было никаких больших жертв, но они задержали. За это время король и парламент говорили все. Убили этого капитана немецкого.
А вторая случайность?
Это вторая как раз случайность.
Понятно.
Они задержали.
То, что они потопили крейсер, и элита страны успела убежать, и второе, что не успели догнать.
Я в свое время был на том месте, где вот стояли батареи, они, там действительно Осло-фьорд, он сужается. И крейсер шел. А там форты стояли прикрытие, там тяжелая артиллерия стояла. Солдатики проснулись, видели, идет, а так уже только начало светать. Идут какие-то корабли.
Неопознанные.
Ну, в общем, решили, офицер дал на свой страх. Стрельнули, попали. Блюхер затонул.
Немцы не знали, что Осло хорошо защищенный город?
Нет.
Что там стоят тяжелые артиллерии? Или они просто рассчитывали на то?
Рассчитывали просто по-нахальному,
что зайдут и захватят, да?
захвате. Тут они там высадились, их пленные, они промокли все, вовремя не успели. Там десант был высажен в аэропорту, в аэропорту. Они, вот они, ну и опоздали. Поезд уже ушелся. И тут и эти вот гвардейцы, они там тоже постреляли. Ну, там жертв даже не...
Вадим Владимирович, но все-таки вот Квислинг, он сыграл роль в убеждении Гитлера?
Да, да,
или сыграл. Гитлер и так бы напал?
Я думаю, что он свой вклад внес. Угу. Потому что он приехал, он убеждал, что в Норвегии поддержат, что в Норвегии все... Ну, все, вот,
все за немцев.
Мы не знаем, да, все за немцев. Сейчас они любят англичан, англичане, в общем-то, я очень не люблю. Хотя вообще Норвегия пробританская страна. Мне там объясняли, кто... Я в свое время спросил, как он иерархии идет. Англичанин – старший брат. Угу. Поэтому он такой, может, плохой. Но он старший брат, поэтому мы его слушаем. Немцев они очень не любят.
Почему?
Ой, послевоенное поколение, которое прошло войну, они немцев терпеть не могут. Угу. Ну, не современных. Я просто в свое время там со старичками разговаривал. Они все
очень... Ну, вот, кстати, меня удивило очень. И, ну, в какой-то степени приятно удивило, что все-таки они почти месяц с оружием в руках сопротивлялись. То есть это не была такая просто, что тут немцы пришли, расселись по кабинетам, а реально было сопротивление. То есть там были бои, и они шли, там... они шли, по-моему, до начала мая.
Да, бои, ну там вели в основном это у Нарвика, на севере.
Но тем не менее.
Англичане, французы, поляки, польская бригада, коммуна. А норвежцы, ну они очень, знаете, я вот, ну я со шведами могу сравнивать, я шведцы видел какое-то время в Риге. Норвежцы, они же как молодая нация, они очень патриотичны. Причем в хорошем смысле.
Собственно, дух патриотизма.
Да, у них есть. Я помню, нас возили где-то вот около Ставангера, где был. А вот тут у нас 10 человек, 2 дня держали оборону. Немцев не прошли, они тоже. Там как-то, ну, а там же горы, поэтому там сколько ни наступай, там-то узкий промежуток. А Квислинг, он же рассчитывал, что, ну, действительно, ну, в стране началась такая не паника.
Давайте мы сейчас на словах «в стране началась не паника» прервемся на короткий выпуск новостей и сразу после него продолжим нашу очень интересную беседу.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Мы продолжаем нашу беседу о Видкуне Квислинге, лидере нацистов норвежских и нацистском премьер-министре Норвегии в годы войны и в целом о судьбе Норвегии в годы Второй мировой войны. Я Владимир Рыжков. В гостях у нас, напоминаю, Вадим Вадимович Рогинский, историк, доктор исторических наук, Институт всеобщей истории РАН. Я в московской студии, Виталий Дымарский в студии Санкт-Петербурге. Виталий, давай тебе слово.
Да, добрый вечер. Да. У меня, знаете, какой вопрос, Вадим Вадимович? Смотрите, если я вас правильно понимаю, то есть можно было Гитлеру оккупировать Норвегию, а может было не оккупировать. Но все-таки, вот с точки зрения такой военно-стратегической, да и военно-политической, какое значение вообще имела Норвегия северного направления, может быть, Европейского театра войны?
Вообще Норвегия сыграла, у нас об этом никто, мало кто пишет, очень важную роль одним своим фактом существования оккупации Гитлера. Если вспомнить, что в течение всей войны Гитлер держал там 400 тысяч, потом немножко поменьше было, где-то около 300 тысяч, войск отборных. Почему? Потому что англичане все время подкидывали идею, что они откроют второй фронт в Норвегии. Это было чисто.
А, то есть, я тоже хотел спросить, а почему так много держал дивизий? Вот чем объяснялось. Он боялся, что второй фронт там будет.
Да, да, да. Англичане очень ему так...
Дезинформацию подбрасывали.
Там где-то в Эдинбурге какие-то дивизии готовят. В общем, они хорошо, такая дезинформационная работа, если мы вспомним. А Гитлер решил построить из Норвегии, тут Фастунг-Норвеген, крепость Норвегии. Туда же согнали около 80-100 тысяч советских военнопленных. Плюс там 20 тысяч югославов было, которые строили. Вот я...
Эти бетонные укрепления?
Бетон. А там бетон даже не нужен. Там в скалах.
А, в скалах.
Угу. Доты, дзоты. Там вот, где я жил, ну, я работал в Ставанге, там рядом Сула, такой пляж есть. И там они просто... Это прям сам Бог велел, что высадку устроили. И вот кругом стоят в горах вот эти доты, дзоты, убежища для там... Везде по всей стране же кладбище наших военнопленных есть. Такая тоже очень... Ну, сейчас есть и исследования норвежские, на тем же было 100 тысяч, где-то 1020 померло там.
Потом, да. А еще такой вопрос. А вот с точки зрения контроля северных морей, тех же северных конвоев, имело значение?
Конечно. Вот оттуда же из всех фьордов там прятались немецкие корабли, там были аэродромы, которых они летели.
Подводных лодок было множество.
Подводные лодки. Это все было вот для перехвата союзных конвоев в Архангельске, в Мурманск, которые шли. Кстати, там шли и норвежские корабли, их довольно много было. Для этого было нужно.
А норвежский флот полностью обслуживал немцев?
Нет.
Нет?
Нет. Норвежский флот весь был в распоряжении союзников. Угу. Тысячи кораблей торговых, которые все они были созданы.
А, торговые.
Организация Нортрашип такая в Лондоне, норвежская организация. Они все координировали, все были. И все, вот, помню, немцам тут насчет кораблей какие-то только мелочи досталось, которые находились в портах. А норвежский флот был разбросан по всему миру.
Расскажите, как Гитлер назначил Квислинга премьер-министром, и правильно я понимаю, что это была скорее, как сейчас принято говорить, фейковый премьер-министр, а что на самом деле администрация была в руках немцев полностью?
Тут не совсем,
или все сложнее?
Там все гораздо было сложнее. Да. Дело в том, что утром 9 апреля Гитлер, Квислинг пришел, захватил радиостанцию, радио, и объявил, что он устроил переворот, что он теперь премьер-министр. Ну, немцы сначала, они за меня не трогали, вроде, ну, будет премьер-министром. Но потом выяснилось, что никто Квислинга не поддерживает. И они тогда его пять дней он был, ну, все, премьер-министром.
Ну, самопровозглашенный фактически.
Да, и тогда начали вести уже с истеблишментом. Там тоже разделились мнения, те, кто ушли с королем и с правительством ушли, а тут оставались немногие, их собрали, создали так называемый административный совет, который должен был разобраться в правительстве. Идея была дальше, может быть, вызвать короля на переговоры, чтобы он...
Ну, то есть идея была все-таки какое-то такое марионеточное, но норвежское правительство
создать, да? Квислинг там сложнее тоже. Наконец, это, ведь Норвегия оставалась, там даже коммунистическая партия свободно работала. Mm. Потом долго они после войны отмывались от своих газет, что можно создать рабоче-крестьянское государство под эгидой гитлеровской Германии.
Писали так?
Да, там прямо. То есть очень интересные беседы вот у нас с документом о публике.
Поразительно.
Тогда Дамы Гаденисса, руководитель норвежской компартии, беседовал с представителем гестапо, который его вызвал. И они, у них была очень интересная дискуссия. Адам Гаденисса говорил, что здесь мы хотим провозгласить Советскую Республику. Она... Это где-то лето 40-го года. На что ему вежливо представитель гестапо говорит, да ну что вы, у нас с Советским Союзом договор о дружбе, и Норвегия входит в нашу сферу влияния.
Ага.
Поэтому здесь будет...
А какую линию Квислинг проводил вот в 40-м, 41-м, 42-м годах?
Квислинг, значит, он... Ну, немцы, в общем, такой плюрализм допускали до сентября. В сентябре все партии... Сначала коммунистов запретили.
40-го года.
Да, 40-го года. Mm. Потом все остальные партии запретили. Потом создали правительство, такое ЗАСП. Правительство, вот это марионеточное. Но Квислинга там не было.
Угу. А его партию они тоже запретили?
Нет,
Народное единство.
Он сам не доставался. И его члены вошли, но ага. Он где-то был. Только 1 февраля 1942 года он был провозглашен министром президентом. Но в это время вся власть практически, там же получилось в Норвегии такое троевластие.
Так.
Был, значит, Квислинг, потом привод к этому правительству, был рейхскомиссар Тарбовен, в руках которого был аппарат гестапо, эсэсовцы, где-то 6 тысяч человек у него жили. И стоял вермахт, который не подчинялся ни тому, ни другому.
Отдельно,
у них была отдельная власть, и все, а все вопросы, какие, а спорных вопросов возникало много, все ездили решать Гитлеру. Он был.
Вадим Вадимович.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, если, так сказать, в стороне оставить вермахт, а брать только гражданскую власть, да, можно ли говорить, что в какой-то мере в Норвегии такая образовалась помесь двух тоталитаризмов, если хотите, национал-социалистического и такого левого коммунистического?
Нет, там у коммунистов власти, они их посадили вместо всех и все.
Но я имею в виду даже не потому, что коммунисты там были у власти или не были у власти, но сами взгляды, да, того же Квисла, да, очень много же таких именно левых взглядов.
Ну, у него были какие-то. Нет, он был уже нацист к этому времени, такой. Там левизны было мало. Видишь, такой Гитлер. Но проблема была в том, что чего хотел Квислинг. Квислинг хотел добиться независимости Норвегии. Я вот еще раз помню.
Реально хотел?
Да.
Не риторически?
Нет, это не риторически. Ага. И, кстати, его сторонники, я еще застал их, когда был 20 лет назад в Норвегии, слышал дискуссию по телевизору, было очень... Что не стать? Он хотел сохранить Норвегию независимой,
так.
расширить ее границы, потому что Хельсинг была широкая программа внешней экспансии, захватить польский полуостров, захватить, а вернуть
утраченные... За Великую Норвегию.
Да, да, вернуть там, захватить утраченные в Швеции провинции еще в 17 веке, и вернуть Исландию, вернуть Гренландию. Ведь Исландия это была норвежская когда-то, и Гренландия была...
Шпицберген.
А Шпицберген и так был норвежский. Это в годы первой Версальской конференции его отвели в Норвегии.
И как же немцы могли поставить премьер-министром человека, который выступал за независимую Норвегию?
Нет, он за независимую национал-социалистическую Норвегию. Он же не...
Понятно.
Гитлеру это не понравилось.
А как делилась власть между правительством Квислинга и немецким рейхскомиссаром? Вот я, например, читал, что вся полиция норвежская, она работала как при либералах, так она вся в полном составе продолжала работать и при нацистах. Да. То есть просто аппарат, он полностью подчинился, получается?
Да. Да?
Но, протестов не было, массовых увольнений не было?
Ну, были и увольнения, были люди, не соглашались, а потом многие, как выяснилось, потом они с сопротивлением сотрудничали.
Но в основном госаппарат подчинился.
Частично.
Частично.
Частично. Угу. Потом ведь почему вдруг наш самолет стал расти как на дрожжах? Потому что все должны были вступить в партию.
Ну, понятно. Кто партия не... власти.
Кто партия
власти? А репрессии сильные были против тех, кто не соглашался?
Были. Вот, например, школьных учителей взяли, всех сослали на север.
Угу. Кто не соглашался?
Да. Были студенты там, бузили чего-то. Была идея их всех депортировать. Еще чего-то. Ну, там, да, там довольно были. Потом вот, рабочие забастовали где-то в сентябре 41-го года. Была забастовка двух профсоюзных лидеров. Взяли без суда, расстреляли.
Расстреляли. Да. А кто расстрелял, норвежцы или немцы?
Немцы.
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 Угу. А евреев депортировали, да?
Евреев, их пытались, их половину депортировали, потому что больше половины скрылись.
А вообще много было евреев в Норвегии?
Ой, там было где-то около 2000 всего.
А, половину
там было? Проблема была, было около 300-400 человек, кто бежал из Европы. Вот их похватали быстро и всех отправили в Освенцим.
Угу.
Своих, они граждане Норвегии, как-то, в общем, полиция тоже без всякого удовольствия.
Но все-таки ловила?
Ловили.
И высылали?
Их депортировали. Там был целый ряд. Вот, сначала
сам народ, как вот, допустим, в некоторых странах Восточной Европы, в той же Литве, сам народ евреев не выдавал?
Нет, евреев не выдавали. Там довольно много, вот то, что называется, праведники.
Праведники
их скрывали,
мира, да.
Потом больше половины, 60% в Швецию переправили.
Угу.
Несмотря на то, что в это время уже существовала довольно охраняемая граница.
И тем самым спасли.
Да, спасли всех. Кого-то прятали, кого-то... Ну, в общем, это как в Дании там...
Вообще, норвежцы, такое симпатичное впечатление вот из вашего рассказа,
да.
Что Квислинга не хотели, Гитлера не хотели, евреев спасали. И сопротивление же было очень сильное.
Там сопротивление. Понимаете, это надо вот быть в норвежских лесах, там партизанское движение почти невозможно.
Почему?
Ну, там леса такие, по ним не походишь. Горы, это все.
То,
там были городские партизаны.
Угу.
И движение полиции в Лондоне, с одной местной руководителем, там довольно мощное было. Но они что делали? Была создана подпольная 40-тысячная армия.
Ничего себе.
Была сбита страна на округа, англичане сбрасывали оружие. Идея была в час икс, армия должна выйти. Так и получилось, но это было в мае 45-го года.
Но они же и в годы войны какие-то диверсии устраивали,
да,
саботаж,
взорвали
железную дорогу.
Тут проблема была в том, что как только они устраивали саботаж, тут же приходили к ним и расстреливали заложников.
Владимир Владимирович, такой вопрос. А вот все-таки сегодня, вот память какая осталась о войне? Квислинг — это позорная страница?
Позорная страница. Тут, по крайней мере, я с кем встречался.
А сопротивление.
Гордятся?
Компенсирует вот эту позорную страницу.
Ну, в какой-то мере.
Да? Я имею в виду, сегодня как преподают вот школьникам?
Да, они рассказывают про героев сопротивления.
Дети
знают имена, памятники.
Да? Там, где кто-то кого-то убили, тут стоит памятник.
Но не стыдно и говорить о том, что...
8 мая они отмечают. Да? 8 мая там торжественные устраивают всех этих памятников.
Я говорю, но не стыдятся говорить, что и был и Квислинг тоже.
Нет, стыдятся, не стыдятся, но он для них, для большинства. Я говорю, что там, я еще застал на них ветеранов Квислинга.
Их
их никто не трогал, у них там свои какие-то. Вот я говорю, у них два. Квислинг был хорош, он хотел спасти Норвегию.
Виталий, видишь, в чем разница принципиальная с немцами? Все-таки немцы, почему вот у них такое чувство вины? Они же реально за Гитлера голосовали. Ведь он действительно получал 30 и более процентов на парламентских выборах. Это была крупнейшая партия. А норвежцы 2-3%. То есть они могут с чистой совестью говорить, что они этого черта не выбирали.
Они оккупированы. Да. Они просто
оккупированы. Они, так нет, они оккупированы.
Да.
Они,
да.
Квислинг, ну, вообще, с точки зрения как политика, был хитрый. У него, например, он хотел сделать себе, это был 43-й год, шла борьба с Карбовиным за влияние.
Ну, с этим немцем.
Да, да, да. И он хотел, чтобы Норвегия приняла как самостоятельное государство в войне против Советского Союза.
Угу.
Даже, по-моему, 16 августа 43-го года объявил войну.
То есть ему важна была символика, чтобы еще одна страна объявила войну Советскому Союзу.
Ну, как? Ну, можно объявить, но были какие-то там добровольцы, но их советов было очень немного. А он же замыслили они строить мобилизацию. Нормально мобилизовать 1070.
Это 43-й уже, да?
Да. Но как? Объявить об этом нельзя. Потому что норвежцы, значит, стали под видом создания трудовой повинности картотеки. По всей стране были сделаны картотеки.
Переписали?
Да. Там же нет, блин, системы прописки и прочее. Ну, переписали всю молодежь, все хорошо. Идея была какая? Как потом выяснилось? Собрать трудовую повинность, а потом всех погрузить, отправить в Германию. А в Германии уже, ну, что они могут идти? Дадут вот тебе автомат, вот тебе форма. А не хочешь, мы тебя к стенке, и все. Сейчас я вам скажу, договорю. Да, в один прекрасный день, или ночь там, по всей стране все эти картотеки бы сгорели.
Потрясающе.
Это были, было, вот такие вот были.
А как им удалось какое-то подразделение СС сформировать? Вот там что-то было, что-то вроде дивизии, либо или бригады?
Нет, дивизии там не было.
Ага.
Была дивизия «Викинг», но там со всей Скандинавии набрали. Рода разного. Ну, там то были... Там были...
Просто, чтобы уточнить, если можно.
Да.
Да, все-таки, значит, Норвегия не объявляла войну Советскому
Союзу. Вот тут, если можете прочесть, что 16 августа Квислинг объявил войну Советскому Союзу. Ну, кто такой Квислинг?
Да. Когда сидел законный король в Лондоне.
В Лондоне был лондонское правительство.
Законное правительство сидело в Лондоне.
У Советского Союза была масса соглашений,
да,
вплоть до соглашения о разведке.
То есть, с юридической точки зрения, это самозванец.
Ну, самозванец, конечно. И он, и поэтому, когда он в наших книжках некоторых, я вижу, что Норвегию тоже причисляют к стране, которая вела войну, в общем...
То есть, законное правительство войну Советскому Союзу не объявляло.
Не объявляло.
А Германия объявляла?
Кому?
Лондонское правительство Германии
объявляло. Да, да, объявляло. Да, у него состояние войны 9 апреля они объявили.
Сразу же, когда
была агрессия. Да, 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 это была война, это было лондонское правительство. Еще вот у них было, им удалось, то, что не удалось многим другим, они вывезли свой золотой запас.
О, даже как.
9 апреля, причем участвовал там.
Какие норвежцы, на самом деле, кажутся медленными, а сколько они за один день успели сделать? И короля, и элиту, и золото, и вообще это удивительная история.
Там еще участвовал Нурдаль Грик, такой, один из самых известных поэтов, он такой коммунист-анархист.
Угу.
Он поклонник Советского Союза был.
Да, Советским и Союзом. Что он сделал?
Он участвовал в перевозке золота.
Какой молодец.
В Лондон. Но он погиб. Он погиб в небе над Берлином.
А вот такой вопрос.
Владимир Владимирович, а вот можно?
Да, Виталий, конечно.
Да, 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 да.
Уточнение, мне кажется, очень важное, чтобы понять. Гитлеру во время войны это известно было, ему повсюду нужна была нефть.
В Норвегии нефти не было в это время.
Вот тогда не было,
нет,
да?
Нет,
это уже после войны.
Нефть нашли
это только в 60-х,
да, это только в конце 60-х годов нашли нефть. Это совсем другая история.
Вот
то есть тогда ничего не было, нет, да? То есть тогда никаких природных...
В Норвегии богатств, был... в Норвегии как? Там был
только
лес.
Тяжелая вода.
Лес,
только тяжелая вода, да?
Дешевая электроэнергия. Там же полно водопадов. Они, кстати, до сих пор в Норвегии нет ни атомных, ни тепловых электростанций.
Воды хватает.
Там хватает.
Да. Вадим Вадимович, а вот на той стороне норвежцы смогли что-то сформировать? Я имею в виду в британских войсках,
да,
в американских.
Сейчас я просто не помню. Там был целая армия была создана.
Целая армия была создана.
Целая армия была создана, был создан авиационная часть. Я говорю, почему Нурдаль Грик?
То есть норвежцы себя...
Он летел на бомбардировочный полк. Полк,
то есть норвежцы себя мыслят именно как участие участники войны на стороне антигитлеровской коалиции.
Да. Их просто мало было. Они даже участвовали в оккупации Германии. Там была норвежская рота в Берлине стояла.
Даже так?
После войны, да. У них в их музее, в их прекрасный военный музей в Ослобакерсфюсе, там как раз все это есть. Они там были. Знаете, кто там был офицером?
Кто?
Вилли Брандт.
Да что?
А он же норвежец. Он Герберт Фрам.
Точно.
И он же всю войну он был в Норвегии, потом участвовал там в движении сопротивления, потом бежал в Швецию. И первый, кто написал о движении сопротивления, был Вилли Брандт. И потом он только после войны, где-то в 1948 году, он поменял обратно паспорт на немецкий. Лишили гражданства.
Вадим Владимирович, у нас остается минут пять. А расскажите нашей аудитории, все-таки я вот почитал тоже, когда готовился. Ведь довольно жестко они обошлись с коллаборационистами, да, и с самим, да, Квислингом. Вот об этом расскажите. Ведь десятки тысяч были арестованы и были расстреляны.
Ну, расстреляны там немного.
Ну, десятки людей все-таки
десятки
были. И сам Квислинг
были...
тоже был расстрелян.
Нет, расстрелян, да, Квислинг был расстрелян.
Угу. Он как-то пытался просить о пощаде.
Он там пытался связаться с советскими представителями.
О, а почему так?
Не знаю. Вот тут есть одна загадка. И вот дело в том, что это нигде не написано. В 1942 году одну норвежскую коммунистку, Зоя Воскресенская, в Стокгольме, отправила на связь и поручила ей связаться с женой Квислинга. Угу. Ей дали деньги, у нее не получилось ничего. Ее забросили туда. Сейчас она недавно умерла, эта дама. Угу. Это я знаю историю, она нигде, по-моему, не записана. Вот, потому что Квислинг, фигура, я говорю, там есть какие-то темные моменты.
То есть он как-то был связан с ОГПУ с нашим, получается? Тут еще с 20-х годов?
Что было? В 30-каком-то году, в 32-м, норвежские коммунисты решили организовать, ну, такую кампанию по дискредитации Квислинга, показать, что он в Советском Союзе, что он вор и...
И мошенник.
Да. И вдруг из Москвы пришел, не надо. Почему? Зачем? Трудно сказать. Ну, наша история, она всегда сложная.
Ну, вот как обошлись норвежцы уже после 45-го года с теми, кто служил в администрации, значит, в правительстве, в полиции?
Когда да, и как? Были суды? Так,
всегда были все по суду.
То есть все было законно?
Да, да, да. А норвежцы... У Норвегии на любом суде написано, что страна строится на законе. У них все должно быть на законе. Значит, 9-го, 8-го, 7-го числа фактически капитулировали немцы, 8-го числа, там, помимо, значит, всех арестовали. Торбовин и его Редис, его начальник гестапо, они поняли, что им ничего хорошего не светит в этой жизни, они пошли в гараж и себя взорвали на мине. Квислинг сдался. Но сначала он долго
отговаривал. Он сдался кому? Своим или союзникам?
А союзников там не было.
А своим сдался.
Англичане только потом пришли.
Так.
Они попали потом. Угу. Да, был приказ жесткий, немцев не трогать. То есть немцы должны были сложить оружие и ждали, пока приедут англичане.
И разберутся.
И отправят их в плен. Ну, в общем-то, надо сказать, что тут еще была одна вещь. В начале апреля 45-го года, есть такая, не знаю, сколько документировано, Торбовин прилетал в Берлин и уговаривал Гитлера лететь в Норвегию, где войны нет, мощная армия стоит вооруженная, и продолжить там сопротивление. Ну, тут, надо сказать, вот это очень благоразумное решение Гитлера. Норвежцы, благодаря, он бы туда прилетел. Там еще
там бы земля под ним горела.
Да, ну, война была бы, конечно, еще. И норвежцам... А тут он не поделался, и вся история, мы дальше знаем, что произошло с ним.
Квислинг сдался и...
Квислинг сдался, его судили. Значит, самосудов там почти не было. Досталось бедным этим женщинам, которые с немцами. Ну, это везде, там их брели наголо.
У которых были,
да,
дети,
да,
от немцев,
да, да. Немцев самих, кроме гестаповцев, не трогали. Ну, военнослужащих было запрещено, они все собрались, и все было спокойно. Местных квислинговцев их ловили, их были, ну, там их избивали, но я не помню, чтобы кого-то убили. Потом были суды. Там где-то привлекли, по-моему, 50 тысяч.
Это много.
Да, привлекли, но многих просто...
А что, отдел... они получили тюремные сроки, или кто-то, ну, даже и не отсидел?
Кто-то какие-то легкие тюремные сроки, кто, в общем, сотрудничал с гитлеровцами.
А кого расстреляли?
Расстреляли, по-моему, 30-40 человек.
Это
ну,
во-первых,
все брали верхушку. Квислинга его расстреляли. Есть даже вот место у них там в центре города, крепость Акерши, там стена, у которой его расстреливали. Вывели, все расстреляли. Расстреляли его всех поддельно. Там много было, все правительство его расстреляли. Сотрудников его вот этих сербов.
Практически он... сразу, да? До Нюрнберга?
Нет, это у них где-то в октябре только, 45-го года. У них долго было.
Полгода тянулось это.
Да, да, да. Да. Они, ну, норвежцы законники. У них закон превыше всего, никаких самосудов. Из-за этого потом приехала королевская семья, вернулась. В общем, восторг был.
И счастливая жизнь норвежской монархии.
продолжается.
И продолжается до сих пор.
Да. А преследование у них, я говорю, у них...
Ну, и у нас остается минута. Я так понимаю, что никакого преемства, то есть никакой партии квислинговской или подобия нет у них,
нет,
да?
Нет, то есть... Я говорю, где-то вот в 70-е годы начали возрождаться некоторые, ну, вид научные, ну, просто ветераны, которые отсидели какое-то время. Вот они решили себя реабилитировать. Но их, ну, народ их не реабилитировал. Я очень хорошо запомнил эту сцену, когда какой-то генерал норвежской армии, и Фисинг говорит, мы, говорит, что, мы Фисинг хотел независимости, и мы боролись против коммунизма.
Так, а ему что?
А ему этот самый норвежский генерал, который я вот так, сейчас фамилию не помню, он правый, все. Ну, это не важно, мы тоже против коммунизма, но это русские наши братья, мы с ними вместе сражались, такой потрясающий. Причем, знаете, я даже не удивился, норвежцы такие были, они же очень экспансивный народ.
Это давайте, хотя и северный, давайте вот мы на этой хорошей очень ноте про то, что русские братья и мы вместе сражались против нацистов. Виталий, поблагодарим Вадима Вадимовича Рогинского
за очень
интересный рассказ. Я открою секрет нашим слушателям, что мы с Вадимом Вадимовичем продолжим, потому что у нас еще есть как минимум 3 скандинавские страны. Финляндия, Дания, Швеция. И там тоже много чего происходило.
Еще можно добавить Исландию.
И еще Исландию добавим.
И Гренландию.
И Гренландию. Вот на этих наполеоновских планах мы закончим. Спасибо огромное. Услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».